Илюхин. Погода. В Москве в эти минуты плюс 13, прошел небольшой дождь. В Петербурге днем до плюс 16 и ясно. Дальше в утренней программе «Время свободы». В Праге сегодня открывается саммит ЕС «Восточное партнерство». Удастся ли Европе сделать своими друзьями ближайших соседей из постсоветского блока, не обещая им скорого вступления в ряды Евросоюза? Накануне 9 мая в Россию вернулись документы, похищенные в 2000-х годах из Российского государственного военного архива в Москве, а вместе с ними предметы, переданные потомками американских ветеранов Российской императорской армии. И продолжим разговор о центральной теме утренней программы «Радио Свобода». Ровно год прошел со дня вступления в должность президента России Дмитрия Медведева. Каких действий и какой политики ждут от него граждане страны, оглядываясь и вспоминая уже сделанные им шаги? Итак, в Праге сегодня состоится саммит Евросоюза, на котором должен быть дан старт программе «Восточное партнерство». Эта инициатива ЕС должна укрепить, по задумке, сотрудничество Европы с шестью странами бывшего Советского Союза. На программу «Восточное партнерство» в марте этого года было выделено более 600 миллионов евро, и она рассчитана на 4 года, с 2009 по 2013. «Восточное партнерство» должно охватить 6 стран, соседей Евросоюза – Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь. Несмотря на это, не все лидеры этих государств сегодня приедут в Прагу. Так уже известно о том, что не будет в Праге президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Молдовы Воронина, и неизвестно, приедет ли туда президент Грузии Михаил Саакашвили. Как вы уже поняли из наших сегодняшних репортажей, у него сейчас довольно напряженная ситуация на родине, и не думаю, что у него будет желание и возможность в такой сложный момент ехать на саммит Восточного партнерства, который, тем не менее, состоится. И о том, как относится к этой инициативе в Москве, по мнению экспертов, в Москве к этой инициативе отнесутся довольно прохладно, поскольку видят ее как очередную попытку Европы привлечь на свою сторону тех соседей из бывшего постсоветского блока, влияние в которых пытается усилить именно Россия. Так вот, о том, как оценивают российские эксперты этот саммит, выяснял Данила Гальперович.
Восточное партнерство, в которое Евросоюз хочет вовлечь Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину, официально объявлено инициативой, которая поможет развиться гражданскому обществу в этих странах. Но сближение с ЕС предполагает и финансовую помощь Евросоюза его восточным партнерам, и некоторые новые вызовы для России. Ей, возможно, придется решать, как быть со своим союзом с Белоруссией, если та устремится интегрироваться с ЕС. О сложном переплетении взаимоотношений между Евросоюзом, Россией и приглашенными в Восточное партнерство государствами в интервью «Радио Свобода» говорит глава парламентской группы России по связям с ЕС, депутат Госдумы Андрей Климов.
Европейский Союз строит свою политику таким образом, что не собирается в ближайшее время или там в обозримом будущем включать эти страны в состав Европейского Союза, но хотел бы установить с ними более тесный контакт. Россия, и это неоднократно заявлялось, я, в общем, с этим согласен, не стремится и не будет стремиться в Европейский Союз в обозримом будущем. Таким образом, мы собираемся выстраивать отношения с Брюсселем на основании договора о стратегическом партнерстве. У нас такая форма контактов. А вот страны, скажем, находящиеся между Россией и Европейским Союзом, они, по всей видимости, могут избрать и такую форму, как вот это самое восточное партнерство. То есть они не вступают в Европейский Союз, но Европейский Союз устанавливает с ними некие особые отношения в рамках вот этого, ну, если хотите, консорциума, значит, стран.
По словам Андрея Климова, Россия еще должна определиться с тем, как же ей относиться к европейской инициативе.
Все зависит от того, как у них дальше пойдет работа. Но первый для нас сигнал будет очень серьезный. Будем ли мы там присутствовать в качестве наблюдателей? То есть мы не собираемся вступать в эту организацию. Но иметь статус наблюдателя, мне кажется, было бы там нам правильно. И мне кажется, что это предложение должно последовать от тех, кто это все придумывает. В этом случае снялись бы многие вопросы. Второй момент. Чем конкретно будет заниматься эта организация? Пока все очень расплывчато. Мои контакты в Европейском парламенте и мои разговоры с политиками из Еврокомиссии, вместе и с политиками национальных правительств стран Европейского Союза показывают, что там еще нет единства во мнении, как эта штука должна работать. Отсюда нам очень трудно тоже прогнозировать наши к ней отношения. Но, в принципе, если это не будет выходить за рамки сотрудничества Европейского Союза с соответствующими странами, то ничего такого экстраординарного лично я в этом не усматриваю. Но если это будет попытка сделать некий филиал НАТО или какой-нибудь буфер там между Россией и Европейским Союзом, то, конечно, это не может нас не настораживать в этом случае. И, конечно, это будет серьезная озабоченность у нас вызывать.
Если Россия усмотрит для себя некую каверзу в восточном партнерстве, то не исключено, что некоторых приглашенных она будет отговаривать. И будет интересно проследить за тем, какие способы убеждения будут ею использованы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Что ж, Россия хочет иметь в восточном партнерстве статус наблюдателя, ну а те, кто будет иметь статус полноправного члена этой программы, лидеры этих стран, не все, как я уже сказал, сегодня приедут в Прагу на инаугурационный саммит восточного партнерства. Это президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Владимир Воронин и, скорее всего, президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого далеко не все спокойно сейчас на родине. Почему не приедет в Белоруссию, в Прагу Александр Лукашенко? Возможно, потому что президент, председательствующий в Евросоюзе Чехии Вацлав Клаус напрямую заявил, что не подаст руки Лукашенко и не пригласит его в свою резиденцию, если тот приедет в Прагу. Лишь 5 мая Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым руководителем официальной делегации на сегодняшнем саммите в Праге назначил первого вице-премьера Владимира Семашко. Чего он испугался, выяснял Игорь Корней.
После президентских выборов 2006 года, которые международным сообществом признаны несоответствующими демократическим нормам, в отношении высших белорусских чиновников были введены визовые санкции. В конце 2008 года санкции временно приостановлены в расчете на демократические преобразования в стране. Впервые за полтора десятка лет Александр Лукашенко воспользовался оттепелью и на прошлой неделе сначала был принят Папой Римским Бенедиктом XVI, а после провел переговоры с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Почему Лукашенко отказался от возможности посетить еще одну европейскую столицу? Как отметила представитель МИД Мария Ваншина, решение отправить в Прагу первого зампредседателя Совета министров Владимира Семашко принято, исходя из содержания восточного партнерства. Отмечается, что в состав официальной делегации также включен министр иностранных дел Сергей Мартынов. Правильно ли поступил Александр Лукашенко, проигнорировав возможность лично высказать приверженность европейской линии? Член Политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский считает, что в данном случае президент поступил достаточно осмотрительно.
Правильно или неправильно, это залежит от пункта глядения.
Правильно или неправильно, это зависит от позиции того, кто все это оценивает. По крайней мере, он уменьшил для себя масштабы возможных проблем. Лукашенко очень не любит, если кто-то объективно сильнее и выше его, и если бы кто-то свое превосходство демонстрировал публично, Лукашенко было бы дискомфортно. Белоруссия должна участвовать в программах восточного партнерства. И то, что Лукашенко в Прагу не поедет, как раз поспособствует тому, что легче будут решаться эти вопросы. К тому же и Мартынов, и Семашко люди достаточно рассудительные.
Мартынов, Семашко люди довольно разумные.
Первый заместитель партии Белорусский народный фронт Винцук Вячорка уверен, такой визит для президента Белоруссии бессмысленный даже чисто технически.
Коли усходнее партнерство, это инструмент.
Если восточное партнерство – это своего рода инструмент для возвращения Белоруссии в Европу, то моя твердая позиция – Лукашенко европеизации перевоспитанию не подлежит. И то, что он в Праге не появится, можно считать в большей степени победой нашей принципиальной позиции. Тех, кто не строит иллюзий по поводу заигрываний с диктатором, которому чужды белорусские ценности.
Диктаторами, яким чужие белорусские каштовности.
Один из руководителей демократического движения «За свободу» Юрась Губаревич считает непринципиальным спор о том, кто от Белоруссии должен присутствовать на саммите Восточного партнерства в Праге. Все белорусские чиновники озвучивают официальную позицию главы государства и целиком проводят его политическую линию.
Тяжко оценивать, какая мотивация.
Трудно оценивать, какова была мотивация его решения. Возможно, он удовлетворился недавними европейскими визитами и встречами, которые имел в Ватикане и Риме. Если уровень белорусской делегации достаточно для подписания соглашений в полном объеме, то никакой разницы не существует, кто конкретно и в каком статусе возглавляет эту делегацию. И это официальное решение белорусской стороны направить туда именно этих людей.
Белорусского боку накировать этих людей.
В программу «Восточное партнерство» входят 27 стран ЕС и 6 стран-партнеров – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси произошли столкновения между полицией и сторонниками оппозиции. Пострадали десятки людей, в том числе несколько оппозиционных лидеров. Президент США Барак Обама, как ожидается, проведет сегодня встречу в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В столице Чехии, Праге, сегодня состоится саммит Евросоюза и 6 постсоветских государств, на котором будет официально дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 89 копеек, евро 43 рубля 72 копейки. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы «Время гостей». Нужна ли России многопартийность? Обсуждают председатель исполкома Санкт-Петербургской организации партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев и председатель регионального отделения партии «Правое дело» в Санкт-Петербурге Сергей Цыбуков, ведущий Виктор Резонков. А сейчас в студии со мной наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Ну и из публикаций, о которых нам осталось рассказать, самых интересных в сегодняшней российской прессе, наверное, имеет смысл выделить большое интервью председателя Конституционного суда в газете «Коммерсант». И оно тоже связано с нашей главной сегодняшней темой – годовщиной президентства Дмитрия Медведева. Вот еще одно событие, которым запомнился первый год его президентства, о котором мы пока не упоминали, это первое с 1993 года внесение поправок в Конституцию.
Совершенно верно. Масштабное, большое интервью Валерия Зорькина в газете «Коммерсант». Интересно оно и ответами самого Зорькина, и я бы выделил еще и вопросы. Нечастый случай в современной журналистике, когда исключительно жесткие, но очень точные по фактуре вопросы. Просто браво, элегантная работа. На какие же вопросы заставил «Коммерсант» отвечать Валерия Зорькина? Например, такой. Вы считаете, что президентская исполнительная власть Российской Федерации сегодня нуждается в такой идеологической поддержке, которую вы оказали недавно, когда фактически оправдали элементы авторитаризма, присутствующие в управлении страной? Я этим не руководствовался, утверждает Зорькин, а выступал как исследователь. Из-за обвинений Запада упоминание слова «авторитаризм» нас боятся как черт ладана. Но я считаю, что власть в любом цивилизованном государстве сегодня устроена как смесь демократических начал и некоторых элементов авторитаризма. В современной России, это уже интервьюер «Коммерсанта», некоторые элементы авторитаризма – это элементы практики перехода от неправого прошлого к новым демократиям. Это ответ Валерия Зорькина. Любопытен и диалог на тему недавно принятой поправки к Конституции об изменении президентского срока. «Какое решение вы бы вынесли, — спросили Валерия Зорькина, — если бы могли проверить недавнюю поправку? Думаю, тут ничего страшного нет, — говорит Валерий Зорькин, — потому что эта поправка никак не затрагивает сути президентской власти, ее правового характера». «Коммерсант» напоминает Валерию Зорькину, что он недавно пересмотрел собственное решение о выборности губернаторов. «Нет, — отвечает Валерий Зорькин, — с юридической точки зрения отступления от основного закона страны от нашей позиции не было. Конституция не предписывает, чтобы губернаторы избирались». И, наконец, последний вопрос, на который я бы обратил внимание из тех, что были заданы Валерию Зорькину. «Как вы относитесь к проблеме многократного выдвижения обвинений против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева фактически по одному и тому же делу? Я не могу это комментировать, поскольку вопрос о проверке конституционности норм в связи с подобного рода ситуациями может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде». Многообещающее заявление Валерия Зорькина в интервью газете «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. С самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомил Михаил Шевелев. А мы в утренней программе «Время свободы» поговорим об одной из интересных новостей, которая поступает накануне празднования 9 мая. В Росохранкультуре прошла церемония возрождения возвращения российскому государственному военному архиву похищенных у него документов. Вместе с этим здесь руководству Центрального музея вооруженных сил была вручена ценная коллекция мемориальных предметов, владельцами которых были проживавшие в США ветераны Российской императорской армии, Белого движения и Русской освободительной армии, рассказывает Лиля Пальвелева.
И 38 документов, украденных из военного архива, были обнаружены уже несколько лет назад. И музейные предметы эмигрантская организация «Родина» решила подарить России довольно давно. Однако в Росохранкультуре только сейчас ставят точку. Юридическое оформление подобных процедур занимает слишком много времени. Но вот совсем свежая, и если подтвердится, что достоверная, то сенсационная новость, которой решил поделиться зам руководителя Росохранкультуры Виктор Петраков.
О краже в Эрмитаже в нашей столице первыми узнали в нашем управлении. И первое возвращение после публикации всего списка изображений похищенного тоже были сделаны нашей службой в свое время. Сейчас эта работа приобретает второе дыхание. Мы совместно с правоохранительными органами усилили наше внимание и к проведению мониторинга аукционов, интернет-продаж. И вот первая ласточка, это буквально выявленная вчера находка на одном из интернет-аукционов, небольшой предмет, который не имеет изображения в списке Эрмитажных потерь. Но по всем признакам, и по клеймам, и по изображению, по форме, все это соответствует. Это серебряная пластинка, это 64-й предмет из списка в нашей базе. Небольшой брелок с ушком и с овальным портретом Петра I. Мы пока не утверждаем, что это на 100% тот предмет, который находится в розыске, похищенный из Эрмитажа, потому что это находка буквально вчерашняя. Мы уже подготовили материалы для направления тому, кто предлагает на продажу эту вещь, с тем, чтобы она была пока снята. И затем уже будем вместе работать над тем, чтобы ее вернуть законному собственнику, если это, конечно, подтвердится.
Примерно так же через мониторинг международных аукционов антиквариата были обнаружены документы военного архива. Примечательно, что об их пропаже владельцы не подозревали. Главный хранитель архива Людмила Сахарова поясняет.
Потому что ряд документов не так часто использовался. В основном мы можем определить при выдаче. А если их долго не выдавали, то, естественно, дела не пролистывались. Но в данном случае мы смотрели, когда к нам обратилась Росохранкультура.
Какие документы вам сегодня возвращают?
Приказы по Киевскому особому военному округу за подписью в основном Жукова и приказы по Московскому военному округу в основном за подписью Буденного.
И насколько ценны эти документы?
Они отражают определенную историю нашего общества, нашей армии. Это предвоенные годы в основном. Конечно, они очень ценны.
Что же касается дара Музея вооруженных сил, он столь внушителен, что эту коллекцию еще долго будут изучать историки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к главным политическим событиям дня. Как мы уже говорили в новостях, сегодня президент США Барак Обама и госсекретарь США Хиллари Клинтон встретятся в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Эта тема самая обсуждаемая сейчас в Соединенных Штатах Америки. Подробнее в нашей рубрике «Сегодня в Америке».
Основная цель двух министров, согласно официальным заявлениям, подготовка американо-российского саммита, запланированного на лето. Но гораздо более интересным, если не сказать драматичным, в глазах знатоков выглядит другой пункт повестки дня встречи – обсуждение параметров нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. В отличие от администрации Буша, которая готова была лишь договариваться о приблизительных, формально необязательных лимитах ядерных арсеналов двух стран, считая, что США и Россия должны оставить за собой право для маневра в непредсказуемой геостратегической ситуации 21 века, президент Обама намерен попытаться приблизиться к мечте – безъядерному будущему. Белый дом готов согласиться, это подтвердила помощник госсекретаря Роуз Геттемюллер, пойти на значительное обоюдное сокращение числа боеголовок и средств их доставки. Но осуществление, казалось бы, простой, понятной идеи паритетного ядерного разоружения в действительности может привести к серьезному дисбалансу в системе международной безопасности, предупреждают некоторые американские эксперты. Их беспокоит вероятность чрезмерного сокращения Вашингтоном своего стратегического ядерного арсенала. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Согласно существующим договоренностям, США и Россия могут держать на боевом дежурстве от 1700 до 2200 ядерных боеголовок. Уменьшение их числа до 1200 и даже 1000, я думаю, выполнимо без кардинального нарушения существующего баланса сил. Если же разговор пойдет о более значительном сокращении арсеналов, тогда, возможно, будет подорвана нынешняя концепция ядерного сдерживания. Согласно нынешней стратегии, ответный ядерный удар по нападающему гарантируется благодаря размещению ядерных зарядов на подводных лодках, постоянно находящихся на дежурстве, стратегических бомбардировщиках и межконтинентальных ракетах. При радикальном сокращении числа боеголовок от чего-то из этой триады придется отказаться. А если мы исходим из посылки о продолжении противостояния, что, собственно, следует из постоянных заявлений России, то существующий баланс ядерных сил будет подорван. Мало того, США несут обязательства по защите наших союзников. Не исключено, что кто-то из них захочет получить в такой ситуации свое собственное ядерное оружие. Давайте не будем забывать и еще об одном очень важном фрагменте общей картины – подавляющем превосходстве России в тактическом ядерном оружии. Едва ли можно говорить о реальности кардинального сокращения ядерных арсеналов без учета этого крайне важного фактора. Но Москва отказывается сокращать тактическое оружие. Таково мнение вице-президента Лексингтонского института, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Дэниела Гуре. Эксперты соглашаются, что администрация Барака Обамы испытывает большие надежды на возможность достижения договоренности с Россией о сокращении ядерных вооружений. Но, как заметил в понедельник в интервью CNN министр обороны США Роберт Гейтс, дорога к безъядерному миру, о котором мечтает президент Обама, будет очень длительной. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в час дня слушайте в прямом эфире программу «Час прессы». Она будет посвящена отношениям России и Грузии, а точнее говоря, информационной войне. Информационные маневры России-Грузия. О тактике и перспективах информационного противостояния в прямом эфире дискутирует бывший посол в Грузии в России Ироси Кацмаришвили и журналист Павел Шеремет. Ведет программу Анна Качкаева. А во второй половине часа утреннего выпуска программы «Время свободы» вас ждут новости культуры. В Берлинском музее обнаружили подделку, почему французы и француженки объявлены самыми стройными в Европе. Репортаж из Подмосковья. Пожарные бьют тревогу. В этом году в Подмосковье сезон торфяных пожаров начался на месяц раньше обычного. Затянет ли столицу смогом? И вернемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Продолжим говорить о годовщине со дня вступления в должность президента России Дмитрия Медведева. Чего ждать от его политики в дальнейшем? Сейчас в Москве 9:30. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси произошли столкновения между полицией и сторонниками оппозиции. Пострадали десятки людей, в том числе ряд оппозиционных лидеров. Протестующие требуют отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В Днепропетровске 9 человек погибли и 11 пострадали в результате взрывов в зале игровых автоматов. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь МЧС Украины. Причина происшествия устанавливается. В Амурской области милиционер, убивший человека, приговорен к 12 годам лишения свободы, об этом сообщает Интерфакс. Сергей Деревцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил до смерти своего соседа по общежитию. Деревцов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Президент США Барак Обама, как ожидается, проведет сегодня встречу в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В столице Чехии, Праге, сегодня состоится саммит ЕС и 6 постсоветских государств, на котором будет официально дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Инициатива призвана вывести на качественно новый уровень отношений ЕС с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В Москве сегодня в возрасте 85 лет скончался генерал армии Валентин Вареников, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1945 году Вареников сопровождал из Берлина Знамя Победы. В Хабаровске к 5 годам лишения свободы приговорен милиционер, в мае прошлого года жестоко избивший задержанного на железнодорожной станции. Новосибирский гарнизонный военный суд вынесет сегодня приговор по делу о самоубийстве курсанта местного военного училища Радмира Сагитова. Он покончил с собой, по версии следствия, из-за издевательств других курсантов и сержантов. В Грузии арестован бывший дипломат Вахтанга Масаю, обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И возвращаемся к разговору о центральной нашей сегодняшней теме. Исполняется ровно год со дня вступления в должность, со дня инаугурации президента России Дмитрия Медведева. В его биографии уже есть и небольшая, но самая настоящая война, и большой экономический кризис, конца которому пока не видно. Весь год не утихали споры, в чьих руках в России сосредоточена реальная власть, президента Медведева или премьера Путина. А в последнее время наблюдатели все чаще стали говорить о либерализации главы государства. Он открыл свой блог в «Живом журнале», дал интервью оппозиционной «Новой газете», при нем была отпущена на свободу юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Чего ждать от российского президента дальше? Удалось ли ему собрать вокруг себя надежных соратников? Стала ли его политика независимой от мнения Владимира Путина? И подвергается ли Медведев давлению со стороны своего предшественника, а ныне премьер-министра? Ответы на эти вопросы попытался найти наш корреспондент Карен Агамиров.
«Медведев с работой справляется», — говорил Владимир Путин. «Наши отношения с президентом Медведевым давно сложились. Мы с ним работаем вместе уже 17 лет. Это очень порядочный человек и хорошо профессионально подготовленный». Конец цитаты. О так называемой либерализации, команде президента и его перспективах размышляет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
«Я думаю, что либерализация вполне возможно продолжится. Вот сейчас кризис. И в кризис всегда требуется привлечение тех групп, которые раньше находились вне сферы внимания власти. Это определенный принцип, потому что у них есть свой интеллектуальный ресурс, есть свои политические возможности, есть свои идеи. И этот ресурс, он становится значим для власти в этой ситуации. Поэтому я думаю, что либерализация будет продолжаться. Другой вопрос, что вряд ли она будет носить какой-то радикальный характер, вряд ли будут какие-то очень большие изменения, не будет революции, но какие-то сигналы, какое-то желание общаться с этой частью общества, в каких-то вопросах идти им навстречу, принимать их предложения, ну, в частности, например, в вопросах тех или иных политических свобод или в вопросах борьбы с коррупцией, это все вполне возможно, это значимо, это выгодно для самой власти.
Алексей Владимирович, насчет команды Медведева,
команда. Я думаю, что у Медведева команда есть. Во-первых, это те правоведы, которые пришли во власть именно с ним, и которые хорошо знакомы ему еще по университетским временам. Это председатель Высшего арбитражного суда Иванов, это и министр юстиции Коновалов, это и полпред в Уральском округе Овениченко, это и целый ряд других фигур.
Губернаторов меняет, да?
Да.
Удастся ли Дмитрию Медведеву удержаться у власти? Есть сведения, как их называют путинцы, подходят к нему и говорят, что пора, дескать, уже освобождать место.
Возможно, кто-то этого хочет. Сам факт появления этих слухов может свидетельствовать в обратном, что у нас много говорят, что Медведев слабый, что он ни на что не влияет. Понимаете, если он слабый, ни на что не влияет, то к чему вообще к нему приходить? Он так спокойно и просидел свой президентский срок. Сам факт появления этих слухов – это свидетельствует того, что Медведев действительно начинает ощущать себя президентом. И вот в этом смысле целый ряд интересных шагов, которые были предприняты в последнее время, начиная от освобождения Светланы Бахминой и до увольнения главы столичной милиции, они, в общем, показывают, что он действительно ощущает себя президентом. Отсюда появились все эти слухи.
Полагает Алексей Макаркин. Президентству Дмитрия Медведева один год. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Чего вы ждете от Дмитрия Медведева в будущем, вспоминая первый год его работы на президентском посту? Вот что ответили на этот вопрос жители Казани нашему корреспонденту Олегу Павлову.
Ну, думаю, что Медведев человек достаточно энергичный, достаточно адекватный. И самое главное, есть ощущение, что он не почувствует себя начальником, как некоторые власть человека, власть проверенного человека. Не испортила она, по крайней мере. Я надеюсь, что она его не испортит в ближайшие 3 года.
Прям глаза разбегаются, чего уже от него ждать в будущем. Хотелось бы, во-первых, те реформы, которые он начал, чтобы он довел до конца, был последовательным. И на самом деле кушать хочет, чтобы наконец этот кризис кончился, продукты бы так не дорожали.
Я жду от президента России полной и окончательной победы над мировым экономическим кризисом в отдельно взятой стране, в нашей.
Каждый народ, избирая президента на должность, ждет в него только положительного. Имеется в виду положительного для народа. А что сейчас нужно? Преодоление кризиса, разрешение вопросов, которые важны для народа, которые в плане образования, в плане экономики.
Я жду от Дмитрия Анатольевича Медведева более полномерной работы поступления России в Евросоюз.
Прежде всего, от нашего президента я жду решения вопроса, который связан с Грузией, потому что это проблема для нашей страны.
В этом году у нас очень много достижений в спорте и в культуре. Вот Универсиада, которая ожидается в 2013 году, и Олимпиада в Сочи, и Евровидение, которое будет проводиться в России. Но мы надеемся, что этот статус, этот бренд России будет поддерживаться, и вот этот вот общий подъем будет поддерживаться не только каким-то духом, но, наверное, как-то, может, материально.
Работал, по моему мнению, хорошо. Выходит, наконец-то, из тени нашего премьер-министра. Дай бог ему, чтобы и дальше хорошими темпами двигал нашу страну в светлое будущее.
Очень жду, что у нас будет правовое государство, и надеюсь, что этот президент сделает существенный шаг в этом направлении.
Так отвечали жители Казани на вопрос, чего вы ждете от Дмитрия Медведева в будущем, вспоминая первый год его работы на посту президента России. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утреннюю программу «Радио Свобода» продолжат новости культуры. В Берлинском музее обнаружили подделку. Французы и француженки – самые стройные в Европе и дольше всех спят. Есть ли здесь связь? У микрофона Игорь Померанцев.
Швейцарский специалист по истории искусства Генри Штирлин заявил, что бюст Нефертити, хранящийся в Берлинском музее, подделка, относящаяся к 1912 году. По его убеждению, к фальсификации бюста причастен немецкий археолог Людвиг Борхард, по просьбе которого художник Герард Маркс создал этот бюст. При этом Маркс воспользовался извлеченными Борхардом из раскопок настоящими древними красками египтян. Главными признаками подделки Генри Штирлин считает неправильные плечи царицы. По египетской эстетике они должны быть горизонтальными, а не покатыми, как было модно в эпоху модерна. Кроме того, древний скульптор ни за что не сделал бы Нефертити разные глаза. На аукционе Сотбис, прошедшем 5 мая в Нью-Йорке, не были проданы две важнейшие работы торгов. Портрет дочери художника в возрасте 2,5 лет кисти Пабло Пикассо, а также бронзовая скульптура «Кот» Альберто Джакометти. Предварительная оценка обеих работ колебалась от 16 до 24 миллионов долларов. 6 мая в Нью-Йорке состоится вторая финальная сессия торгов. Резко упали цены и на русское искусство. Исключение составляют полотна Николая Рериха. Как сказал один из коллекционеров, «Рерихи улетают». Правда, рериховская работа «Святой Меркурий Саратовский», украшающая обложку недавнего каталога, продана не была. тело Ленина не является культурным объектом. Об этом заявил министр культуры России Александр Авдеев. Министерство культуры считает вопрос о возможном выносе тела вождя из мавзолея политическим. Собственной позиции по данному вопросу министр не высказал. Французы и француженки стали героями сразу двух социологических исследований. Выяснилось, что среди европейских жителей они самые стройные и дольше всех спят. Эту новость комментирует Иван Толстой. Читает диктор.
Не знаю, как сон коррелирует со стройностью, но симпатично, что самая худая нация дольше всех сидит за накрытым столом. В опросах выяснилось, что французы обедают или ужинают по 2 часа. Быстрее всех едят британцы по 30 минут, и они же самые толстые в Европе. О том, как увязаны сон, трапеза и вес у жителей России, ничего не сообщается. И слава богу. Помню двух необъятных теток, повстречавшихся у входа в гастроном в 90-е годы, когда весь товар был заграничным и с диковинными названиями. «Сыр есть?» — спросила одна. «Есть», — с брезгливой ненавистью отвечала другая. «Какой? Сыр?» — переспросила та. «Пиндыр». Это была высшая степень пищевой ксенофобии.
Новости культуры и Игорь Померанцев в эфире «Радио Свобода». В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама, как ожидается, встретится сегодня в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Тбилиси произошли столкновения между полицией и сторонниками оппозиции. В Амурской области милиционер, убивший человека, приговорен к 12 годам лишения свободы. В столице Чехии, Праге, сегодня открывается саммит ЕС и 6 постсоветских государств, на котором будет дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Подробнее об этих и других событиях в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Рассказ о самых заметных новостях двух крупнейших российских городов и прилегающих к ним областей продолжит утренний эфир «Радио Свобода». Слово Вере Володиной.
Петербург. Городской суд Петербурга отклонил жалобу прокуратуры, оспаривавшую постановление Дзержинского суда о незаконности обыска в офисе правозащитной организации «Мемориал». Таким образом, обыск признан незаконным вторично. Москва. Профсоюз сотрудников милиции Москвы за месяц до того, как начальник ОВД Царицына Денис Евсюков устроил стрельбу в супермаркете, требовал от руководства городского ГУВД уволить этого милиционера и привлечь его к уголовной ответственности по статье «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина», а также за преследование членов профсоюза. В ответ на это требование, как заявил журналистам председатель профсоюза Михаил Пашкин, через неделю в профсоюзе УБЭП произвел обыск, были изъяты списки членов профсоюза и все компьютеры. Вчера же стало известно об увольнении по собственному желанию замначальника ГУВД Москвы по кадровым вопросам Владимира Чугунова. Петербург. Иск и жалобу против руководства Русского музея собирается подать компания, недопущенная к конкурсу на реконструкцию Летнего сада. Назначенный на сегодня конкурс не состоится, так как заявки 4 компаний конкурсная комиссия отклонила, приняв документы только у компании «Профиль», которая займется реконструкцией без проведения аукциона за 2 300 000 000 рублей. Руководитель компании, подающий иск против музея, Александр Шверикасов, заявил в телеэфире.
Мне кажется, преступно так относиться к бюджетным деньгам. Конечно, можно было бы сделать дешевле, это бы определило часть конкурентная борьба. Мы хотели предложить горожанам впервые концепцию открытой реконструкции, не закрывать Летний сад, а показать процесс реставрации, провести мастер-классы, показать возможность, как это делается в европейских городах. Наверное, это имеет право хотя бы на обсуждение горожан и широкого круга специалистов.
Москва. Виновным в получении взятки признан милиционер из Домодедова, проверявший в августе прошлого года документы, доставленного в дежурную часть гастарбайтера из Киргизии. Документы оказались в порядке, но сотрудник милиции заявил задержанному, что вернет их только после уплаты ему 3000 рублей. Гражданин обратился в управление собственной безопасности ГУВД, сотрудники которого и задержали милиционера с поличным. Суд учел смягчающие обстоятельства, приговорив к условному наказанию лишения свободы на 2 года с лишением права занимать должности в органах МВД Российской Федерации в течение 3 лет. Петербург. На стройплощадке на территории стадиона Кировец, наигравших детей, упала бетонная плита ограждения стройки. Все 3 остались живы, но им потребовалась помощь врачей. Один мальчик в тяжелом состоянии. Выяснилось, что на покосившийся забор местные жители жаловались районным властям еще в начале прошлого года. Москва. К концу 2010 года планируют открыть новую автодорогу от 53-го километра МКАД до деревни Сколково с подъездами в Одинцовском районе. 5-километровое шоссе будет частично дублировать Минское шоссе. Новости Москвы и Петербурга, 7 мая, Вера Володина.
Еще об одной подмосковной новости мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. В этом году сезон торфяных пожаров в Подмосковье начался на месяц раньше обычного. Пожароопасный период в области был объявлен в конце апреля. С этого момента пожарные ликвидировали уже более 200 возгораний общей площадью свыше 50 гектаров. Возгорания осушенных торфяников происходят в результате многочисленных палов сухой травы, то есть просто... Попросту говоря, туристы, которые приезжают в Подмосковье, чтобы пожарить шашлык и отдохнуть, забывают затушить огонь, и в результате этого возникает пожар, рассказывает Вера Володина.
По данным МЧС, пока все торфяные пожары удается оперативно обнаруживать и тушить в день обнаружения. Накануне на селектором совещании у Сергея Шойгу директор Центра при МЧС «Антистихия» Владислав Болов опроверг один из докладов о якобы спокойной обстановке на торфяниках Подмосковья и горении лишь верхних слоев почв. Ликвидацией и предупреждением торфяных пожаров занимаются прежде всего муниципальные власти. Глава Шатурского района Андрей Келлер как раз возвращался с одного из пожаров и рассказал, что, по его мнению, вызвало гневную реакцию министра МЧС.
Вчерашняя ситуация, она, скорее всего, связана с тем, что очаг был выявлен, но не был зарегистрирован, и на него не был учтен выезд ответственных лиц для принятия решения о том, какова площадь, какие силы и средства нужно привлечь. Это была ситуация по соседнему Орехово-Зуевскому району. Там сформирована группировка сил, которая к концу дня доложит о том, что работы там по тушению этого пожара в садоводческом товарище «Динамо» завершены. Я еду из Осановского лесничества, у нас самолет, пролетая, выявил очаг возгорания. Выехали на место, там работают у нас лесники. У нас за период с 24 апреля по сегодня 40 очагов возгорания, из них 38 в лесу и 2 трофопочвы. То есть в большей степени все-таки занимаются тушением пожаров лесники сами.
Районный глава считает, что к пожароопасному сезону лесники в этом году подготовлены как никогда хорошо и даже лучше, чем в советские времена. Появилось много новой техники. Пожары в другом Талдомском районе Подмосковья сегодня, как и в течение всего пожароопасного сезона, помогают тушить добровольцы. Руководитель волонтерского проекта «Гринпис России» Григорий Куксин тоже говорит о хорошей экипировке.
Это ранцевые лесные огнетушители, это воздуходувки современные, это маленькие легкие мотопомпы, это переносные емкости для воды. Оборудование, которое использует, например, авиационная лесная охрана, просто оно тоже очень сильно пострадало в результате реформ, стало очень сильно ослаблено. Такую мощную, дееспособную организацию, которая занималась именно лесными пожарами, сделали почти недееспособной.
Но как бы ни были вооружены лесники, спасатели или добровольцы, страшнее природной стихии часто оказываются невежественные люди.
Это главная беда вот весеннего периода, это поджоги травы. Этой весной обнаружили нескольких поджигателей. Вина их еще не доказана, но поймали их непосредственно на месте поджогов. Директор совхоза вместе со своим агрономом ездили, поджигали траву на торфянике. Вразумительно объяснить не могут. Отчасти экономической целесообразности, то есть когда поля зарастают по много лет, и никто не занимается хозяйством, ввиду отсутствия там солярки в тракторе и трезвого тракториста, самый простой способ избавиться от травы – это ее сжечь.
Штрафы за поджоги невелики, но их увеличение, считает глава Шатурского района Андрей Келлер, не изменит положение.
Я не думаю, что это изменит в лучшую сторону. Пока жирный петух персонально кого-то не клюнет, был ведь случай 2 года назад, бабушка решила помочь детям и сжечь остатки травы в поселке Мишуронский. Сожгла дом детей и 2 соседних дома. Ну, суд ей присудил штраф в размере 3000 рублей. За прошедшие 3 дня майских праздников мы 8 человек оштрафовали. Штраф составляет где-то сумму в пределах около 1000 рублей. Как правило, это за разжигание остатков либо травы, либо разжигание костра в лесу. Просьба, конечно, к москвичам, садоводам, приезжающим. Многие, конечно, понимают, что делать можно, что делать нельзя. Просто ко всем остальным, кто до сих пор еще не понимает, что наша земля, она боится огня. В том плане, что мы живем на пороховой бочке. Торф горит даже при влажности очень высокой.
Григорий Куксин утверждает, что новые законы оставили без пожарной охраны нелесные территории. Если лесные пожары еще как-то тушатся, то травяные палы, горящие торфяники, брошенные торфоразработки, неудобья и ценные природоохранные территории тушить некому.
Именно на этих территориях возникают те пожары, которые потом приходят в населенные пункты, которые потом приходят в лесные массивы, и там их тушить гораздо дороже и труднее. По данным как раз Российского добровольного пожарного общества и Общественного совета при МЧС, почти четверть населения Российской Федерации проживает за зоной радиуса выезда. То есть если у них что-то загорится, к ним вообще не успеют приехать.
Противопожарные службы Подмосковья в первую очередь защищают населенные пункты. Также, по данным МЧС, с начала пожароопасного периода в регионе возникло и ликвидировано 184 очага лесных пожаров на общей площади почти 50 гектаров и торфяных – 21, на общей площади в 1,5 гектара. Ликвидировано более 4500 очагов возгорания сухой травы. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Оклахома продолжает парад суверенитета американских штатов.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» некоторые штаты выходят на парад суверенитета. В Нью-Гемпшире скончался поэт Лев Лосев. Микрофоны в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Небывалая активность федеральных властей, которые расходуют беспрецедентные в истории страны суммы, законодательная инициатива либерально настроенного Конгресса, готового принудительно вводить в стране убыточные зеленые технологии, ощущение того, что Вашингтон опасно вторгается в рыночные процессы, вызвали новаторскую реакцию в некоторых штатах. Не столь давняя реплика губернатора Техаса о том, что у штата одинокой звезды есть право на независимость, прошла в разделе «Скандальной хроники». Но свежие сообщения о том, что законодательное собрание Оклахомы приняло резолюцию, подтверждающую суверенные права штата, была воспринята с большей серьезностью, рассказывает Ян Рунов.
Сенат штата Джорджия, Нижняя палата штата Южная Дакота, обе палаты штата Оклахома проголосовали за резолюции, требующие от Вашингтона соблюдения их суверенитета. Местные законодатели считают, что федеральное правительство превышает свои полномочия, указанные в Конституции. Законодатели штата Джорджия заявили, что если Конгресс примет закон, запрещающий, например, обладание личным оружием, то штат не подчинится этому закону, и тогда могут быть подорваны сами основы существования США как единого государства. Резолюция, принятая в Оклахоме, не грозит Вашингтону неподчинением, как в Джорджии. Тем не менее, губернатор-демократ Брэд Генри наложил вето на резолюцию, однако законодателям удалось собрать нужное число голосов, чтобы вето проигнорировать. Брайан Андерсон, научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, считает, что хотя все эти резолюции в юридическом смысле мало что меняют, они указывают на растущее недовольство отдельных штатов политикой Белого дома и Конгресса. Речь идет о штатах, консервативно настроенных, но не надо думать, что эти штаты ведут борьбу чуть ли не за выход из Соединенных Штатов. Суверенитет в данном случае – это не независимость, а скорее широкая автономия, самоуправление. Именно это предусмотрено американской федеральной системой. Недовольство законодателей штата вызвано тем, что, по их мнению, федеральное правительство становится слишком раздутым и обладающим слишком большой властью. Десятая поправка к Конституции оговаривает, что какой бы властью ни было наделено центральное правительство, оно не имеет права ущемлять права штатов. Другими словами, власть Вашингтона очень сильно ограничена Конституцией. Эксперт по американскому праву Марк Натл из Оклахомы добавляет, конечно, это чисто символическая резолюция законодателей Оклахомы, но это и серьезный сигнал Конгрессу и президенту Соединенных Штатов о том, что они должны вернуться к той роли, которая определена для них Конституцией. По нашей Конституции полномочия правительства ограничены деятельностью всего из 20 пунктов, и законодатели Оклахомы требуют, чтобы федеральное правительство не выходило за рамки этих 20 пунктов. По словам Марка Натла, Оклахома требует от Вашингтона прекратить принятие законов, которые противоречат интересам штатов. Жители Оклахомы, говорит он, считают, что живут в стране, где у штатов есть права, которые должны соблюдаться.
Рассказывал Ян Рунов. В среду в Нью-Гемпшире скончался поэт-литературовед, профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев.
Он родился в 1937 году в Ленинграде, эмигрировал в Соединенные Штаты в 1976 году. Даже за границей он сумел выразить себя необычайно полно, выпустил несколько книг стихов, опубликовал исследования о слове о полку Игореве, о творчестве Чехова, Ахматовой, Солженицына, Бродского, с которым он, кстати, очень тесно дружил. Почти 30 лет он преподавал русскую литературу в престижном Дартмутском колледже. О Льве Лосеве говорит Александр Генис.
«Как же, твержу, мне поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки с кружкой пол-литры вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом». Эти стихи Лосева и самого первого его сборника кажутся заранее изготовленной эпитафией. В них есть все, за что его любят читатели. Юмор, точность, внятность, отчетливость, даже застенчивый патриотизм и тихая нежность. Никто никогда не слышал, чтобы Лосев повышал голос, особенно в застолье. Возможно, потому, что он был человеком двух крайностей, крайне умерен и бесконечно сдержан. Бинарная оппозиция определяла его творчество. Один был профессором престижного Дартмута, другой писал стихи, включая замечательный цикл «Памяти водки». Лосев и сам не терпел, и другим не позволял смешивать поэзию и филологию. Раз первый, говорил Лосев, закон не писан, он должен быть особенно суров для второй. В литературоведении Лосева отличало сухое перо, точное слово и брезгливое отношение ко всяким архитектурным излишествам. Именно поэтому поистине бесценны его комментаторские труды. Думаю, ни одному русскому гению не досталось такого толкователя, как Бродскому. Буквально каждое его слово Лосев помнил, понимал и объяснил в своих готовых, но все еще не опубликованных комментариях. Со своими стихами Лосев обращался не так, как с чужими. Его поэзия полна интеллектуальной эквилибристики. Каждое стихотворение, как цирковой номер, под куполом и без сетки. В такой поэзии нет ничего ни естественного, ни противоестественного, только искусное. Пропустив романтический XIX век, Лосев был бы своим в том просвещенном столетии, когда литература была еще не средством самовыражения, а сама собой, изящной словесностью. Из этой цивилизованной эпохи пришло и главное достоинство лосевской поэзии – остроумие. Как и скальпелем, этим тонким инструментом может пользоваться лишь специалист, знающий, что литература еще и профессия, секретное ремесло, с помощью которого мастер изготовляет затейливые вещи из языка. В стихах Лосева читатель любуется ими, как посетитель в музее.
О поэте и литературоведе Льве Лосеве, скончавшемся в среду в Нью-Гемпшире, говорил Александр Генис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
А мы завершаем сегодняшнюю утреннюю программу «Время свободы». Ее для вас провел Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Екатерина Высоцкая и Михаил Косторов. Следующий информационный час на наших волнах в 12 часов. Слушайте программу «Свобода в полдень». А через несколько минут после выпуска новостей не пропустите повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как изменится жизнь России после ратификации Государственной Думой Европейской социальной хартии? Об этом беседа с бывшим заместителем министра труда Павлом Кудюкиным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Командиры батальона арестованы, личный состав переведен на другие базы.
Бунт в одной из воинских частей говорит о том, что Грузия уходит из-под
носа. 100 тысяч злотых или около 30 тысяч долларов и публичных изменений.
Правительство в рамках антикризисных мер обязывает теперь деятелей культуры.
Я чрезвычайно обеспокоен действиями талибов на
Пакистане. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».